Он украшал стены императорских дворцов и склоны священных гор, и никто уже не задумывался над изначально таившейся в нем иронией, как никто уже не мог оценить юмор Конфуция, пожелавшего прославиться своим искусством возницы. Но почему в нас рождается желание быть ироничными? Дело в том, что ирония устанавливает безмолвную общительность человеческих сердец, делает возможным невысказанное и, быть может, вовсе неизъяснимое понимание, понимание, которое вырывает из механически бездумного существования. Но она же защищает личность от натиска извне, дарит уверенность в себе и силу быть выше обстоятельств. Она учит жить легко и позволяет учителю быть безмятежно радушным с учеником, сполна выдерживая строгость, потребную в воспитании. Конечно, Конфуций не древнегреческий Сократ. Он не считает себя вправе пренебречь обычаем или людским мнением, не увлекается свободным философствованием. Даже ирония его условна и заключена в довольно жесткие рамки. Внутренняя дистанция, которую она устанавливает между человеком и миром, может и должна быть преодолена ради искренности переживаний. В Китае мудрый живет сердцем народа, и Конфуций тоже частица народной души, человек среди людей. Порой и он дает увлечь себя душевным порывом, скорбя, гневаясь и даже радуясь не так, как требует этикет. Однажды Конфуций увидел, как один из его учеников в нарушении элементарных приличий сидел на полу, широко раскинув ноги. Быть нескромным и грубым в молодости, не создать ничего достойного в зрелом возрасте и бояться смерти в старости — вот что я называю ничтожеством, — воскликнул учитель и с размаху ударил юношу посохом. Несдержанность? Недостойное мудрого? Может быть. Но в мудром даже несдержанность заставляет других задуматься. Первые ученики. Теперь, когда мы немного знаем о характере и образе жизни 30-летнего Кун Цю, настало время спросить, кем был этот человек в глазах его современников? Какую роль в обществе уготовила ему судьба? С детства Кун Цю мечтал о славе государственного мужа. Во все времена единственно достойный, талантливого и образованного человека в Китае. Его способности, благонравное поведение и поразительная эрудиция рано принесли ему известность. Он был еще очень молод, когда правитель царства самолично выказал ему благоволение. Еще юношей он поступил на службу и прекрасно справлялся со своими обязанностями чиновника. Его ценили при дворе. Но уходили годы, а назначение на высокую, дающую реальную власть должность, он так и не получил. И его возвышенные мечты оставались, как и в юности, только мечтами. Нельзя не удивляться парадоксальному в своем роде положению Кун Цю на сцене современной ему общественной жизни. Он, как никто другой, осознал и даже собственным примером явил воочию глубочайшие основы государственной политики цзоусцев. Политики, по сути своей, ритуалистической, зиждевшейся на безмолвном, символическом единении людей. Он, как никто другой, был опорой и защитником современной ему государственности. Но насколько привлекателен и даже необходим обществу был Кун Цю в его роли охранителя джоуской традиции, настолько же он был непригоден для реальной политики. Последнее в те времена, как мы уже знаем, очень далеко отстояло от идеалов, завещанных первыми джоускими царями. Политика вокруг Конфуция делалась силой, хитростью и безжалостным расчетом. Карьера удачливых политиков писалась кровью. Как раз когда Кун Цю исполнилось 30 лет, пришло известие об очередной кровавой драме в далеком южном уделе. В тех землях два брата спорили между собой за престол, и претендент на трон пригласил государя на пир. Зная о замыслах хозяина пира, тот принял все меры предосторожности, окружил себя отрядом телохранителей и даже приказал своим людям тщательно обыскивать всех слуг, вносивших на пир кушанья.